Ребята, привет! Сегодня мы будем рассматривать разные языки программирования, их преимущества, недостатки, и попытаемся определиться, какой лучший язык выбрать в 2025 году для старта, для развития вашей карьеры. И будем делать это вместе с моим другом, товарищем Андреем Ермолаевым. Привет!
Да, Сергей, привет! Привет всем твоим слушателям!
Давай, собственно, приступать. Как считаешь, с чего начнем?
Ну, я думаю, давай сначала определимся про то, что мы не будем говорить, про какие языки, там, и кратко скажем, почему. Ну, например, мы сегодня не будем говорить про Elixir, хотя это, ну, такой интересный язык, там, со своей философией функциональной, но надо понимать, что по нему очень мало вакансий. Вот, функциональный такой подход, его больше любят там программисты с большим опытом, поэтому новички обычно с эликсира там никогда не начинают. Может, тебе есть что
Но
добавить?
он такой, он очень нишевый получается, то есть эликсир, хотя, ну, как и Erlang. Да, это классное решение на нем можно сделать, но реально о широком применении говорить, как бы, наверное, неправильно. Нет такого, в реальности нету столько задач, не нужно очень много разработчиков таких в индустрии.
Ну вот у меня коллеги писали на Эликсире, в принципе, все они сталкивались с тем, что, ну, первое впечатление такое интересное, приятное, но когда ты начинаешь реализовывать какие-то функции внутри фреймворка, оказывается, что много чего нету, и тебе надо писать код, дописывать библиотеки. Вот если там мы будем рассматривать что-нибудь другие стеки, там почти все готово, там бери, используй. Тут, ну, как бы ты входишь в такую голую экосистему, и тебе эту экосистему надо развивать.
Мы слишком долго говорим о языке, о котором мы не должны говорить.
Да,
Да.
Ну давай дальше по Go. То есть Go у него тоже такая своеобразная ниша. Это вот язык, на котором отлично писать прокси-серверы. Этих прокси-серверов очень много всяких разных. То есть это такое больше сетевое программирование какое-то. Конечно же, пишут микросервисы, вот эти какие-то REST API, но это в основном в бигтехе используется, где очень большие нагрузки. Это в основном микросервисы. Вот. То есть я бы сказал так, что этот язык, он требуется, ну, на самом деле, небольшому числу компаний, вот, и накладывает очень большие ограничения.
Например?
Ну вот, то, что монолиты на Go, например, не пишут, вот, все это в микросервисы, это значит, тебе нужен Kubernetes, тебе там нужны DevOps, асинхронное взаимодействие, оно тоже требует вообще знания и понимания. И вот у него на самом деле есть вот отличная ниша, вот в других языках прокси-серверы, ну, пишут редко. На Go их просто очень много. Но тот же Kubernetes – это, ну, фактически прокси-сервер. Есть у Kamal, Kamal Proxy. Там Trifig, который используется в Kubernetes. И то есть, если у нас как бы есть какая-то такая задача перелопачивать кучу данных из одного места в другое, это, ну, действительно отличный язык для этого, но не для написания бизнес-логики. То есть, когда мы пишем на Go, это всегда там обработка ошибок в каждой третьей строчке, писать какие-то бизнес-функции на нем, ну, можно, конечно, но довольно это разухабисто получается.
Да, ну, хорошо, наверное, стоит сказать, что все же язык довольно популярный прямо сейчас, да, и, наверное, может быть, как раз эти большие бигтехи и подогревают эту область, так что в целом как будто бы можно было бы посоветовать рассмотреть и эту нишу тоже, если с точки зрения самого разработчика это выглядит как довольно перспективное направление, вот, но просто он сегодня у нас не попадет
Ну, кстати,
то, что мы
знаешь,
будем
по поводу
обсуждать.
Go, если раньше туда перетекали опытные программисты, то сейчас это становится вот языком, что называется, первым у людей. И, конечно, там уровень и качество программирования, ну, снижается. То есть оно становится, как и везде, условно говоря.
Как PHP. Короче, не стоит рекламировать то, что не стоит уже рекламировать. Уже так зарекламировано, да, что все туда и так и идут.
Ну, не будем говорить про Java-based языки, там Kotlin, Scala, саму Java. Ну, мне кажется, во-первых, ну, начинать программировать с этого языка довольно сложно, там довольно высокий порог вхождения. То есть, если нет образования в ВУЗе, вам прям будет тяжеловато. И уровень, с одной стороны, там много чего готового, но синтаксис такой, все-таки там довольно топорный. Хотя Kotlin мне в этом плане нравится. Он такой, знаешь, и там и функциональный подход можно использовать, и ООП там развитое. Но все-таки у него тоже своя ниша, это Android-разработка в основном.
Что касается Kotlin. Но
Kotlin, да.
я опять же сказал бы, Java и Kotlin, конечно, тоже такие большие экосистемы. Да, они используются в банках, в бигтехах, но тоже без работы не останетесь, если будете работать на Java и на
Да, там
Kotlin.
столько скопа написано, что без работы точно.
Но здесь, наверное, надо учитывать тот фактор, нравится ли вам вот этот синтаксис, то, что вы будете видеть. Но это, наверное, любой технологии касается. Нужно немножко посмотреть, каково оно. На взгляд, на вкус, вот именно нравится ли набирать такой код. Но опять же, вот Java тоже развивается, и он становится все более такой приятным, у него много синтаксических вещей появляется. Другое дело, что в Kotlin это уже приятно прямо сейчас, то если вы в Java проект попадете, то, вероятно, не на последний какой-нибудь JVM, где не все эти возможности хорошие, красивые будут доступны. И
Да,
тогда вы будете работать со старым синтаксисом.
с Java работы точно не будет никаких проблем, но надо понимать, что, скорее всего, что вы придете в какой-то легаси, вот, и там придется работать не с тем, чем вы хотели, скажем так.
Так, о чем же мы будем тогда сегодня говорить?
Да, ну, получается, что мы, в общем-то, будем говорить не о компилируемых, да, каких-то языках, а динамических. Это Node.js, Ruby, Python, PHP. Мы будем как раз сосредоточимся на бэкэнде. Вот. И вот эти вот технологии, в общем-то, занимают, мне кажется, очень большую долю рынка среди бэкэндов. Вот, поэтому мы сегодня на них и сосредоточимся.
Супер.
Все, ну, тогда поехали. Вот. Ну, первая такая тема, которая волнует всех программистов, всегда это производительность языка. Очень много холиваров, очень много каких-то бенчмарков можно встретить в интернете. И тут, кстати, недавно тоже весь Твиттер шумел по этому поводу. Там парень сделал один бенчмарк, у него такая прикольная визуализация, что там сделан такой микробенчмаркинг, например, миллион итераций, или рассчитать расстояние Левенштейна, там факториал числа. И на этой визуализации показано, как бегают такие кружочки слева направо, и чем быстрее язык выполняет вот эту функцию, ну, тем быстрее кружочек туда-сюда бегает. Вот. Это так называемые микробенчмарки, которые на самом деле мало что имеют с реальной производительностью, но вот на них очень часто всегда спекулируют. Вот смотрите, а там JavaScript самый быстрый язык. Ну, на самом деле у него получилась там скорость точно такая же, как у Go, например. Вот. Что, ну, как бы, и ты уже думаешь, может, и Go не надо брать? А на самом деле, да, у JavaScript есть же встроенный JIT, и он научился очень хорошо оптимизировать вот какие-то такие маленькие операции. То есть внутри себя он это все перелопачивает в байт-код, и действительно на выходе получается очень хороший результат. Ну вот, рассматривая вот из этой нашей четверки, самый медленный получается у нас там Python. Вот, побыстрее, где-то в 3 раза быстрее это Ruby и PHP. Вот. И, ну, быстрее всего получился JavaScript.
Ну, слушай, ты говоришь, Руби обгоняет Питон 3 раза. В моем, конечно, представлении, и вообще, как я всегда, когда рассказывал про Руби, говорил, что они по синтаксису с Python примерно одинаковые, но Руби, конечно, помедленней. То есть здесь получается это не так.
Ну, вот в Ruby уже 4 года ведется работа над JIT-ом. JIT реально ускоряет. То есть, ну вот на каких-то синтетических тестах там в 3 раза может быть ускорение. Если мы говорим про реальные какие-то бэкэнд-приложения, то это там в 1,5-2 раза начинает работать быстрее. И тут, ну, такой прикол JIT-а, что чем хуже вы пишете код, чем больше у вас абстракций каких-то, скажем так, неоптимального какого-то использования, вот этот JIT все в себе переваривает и выигрыш от него становится больше. То есть, ну, например, если мы берем микрофреймворк какой-то, в котором мало кода, включаем там JIT, и мы разницы практически никакой не увидим. Но если мы берем рельсу с ее там Active Record, то там разница в 1,5-2 раза. То есть, чем больше кода, тем вот больше он операций там оптимизирует, быстрее получается. У PHP, кстати, тоже есть JIT. Ему там что-то побольше лет 10, что ли.
Это всякие там опкоды какие-то там еще вот эти.
Особо не в курсе, честно говоря, но ну, вообще PHP на самом деле довольно быстрый, и вот по микробенчмаркам. Ну, мы давай тогда будем переходить уже вот ко второй секции бенчмаркинга. Это на самом деле именно бэкэнд приложения. Потому что вот эти микро какие-то измерения, ну, это как бы прикольная история, но она не отражает картины. Есть, в общем-то, такой всеобъемлющий бенчмарк, называется TechEmpower, где протестированы все-все фреймворки. Там есть несколько видов тестирования, то есть это просто отдавать JSON, сделать несколько запросов в базу данных и отрендерить вьюшку какую-то. Вот. И тут получается на самом деле тоже интересная картина. Ну, во-первых, там все зависит от фреймворка. То есть нам важно протестировать не какой-то сферического коня в вакууме, а протестировать вот то, что мы реально будем использовать в работе. Ну, например, там это Django в Python, это рельса в Ruby, условный Express в JS, в PHP, ну вот Laravel. Это, в принципе, такой аналог Django рельсы в PHP.
Там именно какой-то в каждом из этих, для каждого языка берется какой-то мейнстримный фреймворк, и только он прогоняется, либо там несколько реализаций для каждого языка.
Там вообще все фреймворки есть. Вот, ну, ты просто можешь
А.
создать pull request туда и влить фреймворк, который ты
Сенатор,
сам
да, какой-нибудь?
написал. Да, там
Но
есть
сенатор
все.
там наверняка есть, конечно, рода.
Вот.
Ага.
Ну, вот нам интересно именно то, что используется в производстве. И там получается такая ситуация, что, казалось бы, вот JavaScript, да, вот из предыдущего бенчмарка, но он супер быстрый. Но когда почему-то мы уже шлем какой-то HTTP-запрос, и его обрабатывает фреймворк, ну вот в данном случае Express, то он там становится медленнее Ruby. Вот PHP чуть-чуть там побыстрее работает. Django, кстати, тоже там не на высоте, Django работает медленнее, чем рельса. То есть по производительности тут получается такой топ. Ruby, PHP, ну, примерно там на одном месте. Дальше идет где-то Django и Node.js. При этом, ну, мы должны понимать, что вот этот Express.js это просто роутинг. То есть это не тот фреймворк, вот, в котором есть все, как там Rails или Django, где у нас есть ORM, есть там написание миграций, какой-то продвинутые шаблоны для отображения view. Короче, там куча всего. Express это, ну, такой, на самом деле, микрофреймворк. Его даже лучше сравнивать с фреймворками типа
Сенатора или рода.
в Python или в Python это FastAPI. Вот, то в таком случае, да, там Python получается быстрее Node.js. И это вот удивительно получается, что на микробенчмарках там JIT отработал супер классно, но как только мы пишем что-то реальное, ну, уже такой разницы не получается, и JavaScript не быстрый.
Слушай, подожди, а на ноде, ну, на ноде тогда на каких фреймворках ты, собственно, пишешь? Не на экспрессе.
Express
Если
самый
экспресс это...
популярный, ну, у них вообще проблема с фреймворками. У них там вот, если в плане фронтенда все устоялось, там есть React View, то на бэкенде там все так же появляется фреймворк, типа, каждые там, не знаю, полгода какой-нибудь. А у них
Но
там...
мне кажется, это связано с тем, что как бы им и не требуется в основном в индустрии это делать. По факту большого запроса, наверное, нет в индустрии, чтобы джаваскриптеры писали фреймворк. Не хочется. Это же типа advanced штука, бэкэнд, там
Ну, на
запросы
самом
всякого.
деле,
Просто
тут
другая область знаний.
отчасти связано и со своим языком, ну, на котором пишется фреймворк. У Ruby, например, очень богатое такое метапрограммирование, DSL. И интересно то, что вам, программируя на Rails, вам не надо знать Ruby. Вам надо выучить фактически DSL-рельсы. И он очень много позволяет инкапсулировать. То если мы посмотрим на код, который пишется в Node.js, ну, там много людей в рукопашку пишут. Вот, то есть там прям сырые запросы в базу данных. Если в Ruby там и в Python мы пишем через ORM, да, то там это нормальное дело, просто сырой запрос написать. И это,
Ну,
конечно,
слушай, ну
ну...
не верится, что так реально что-то большое можно написать. Наверное,
Ну,
какие-то большие
мы в
приложения так не
конце
пишутся.
поговорим вот о том, какие есть популярные приложения на этих стеках. Но как раз-таки это как и получается побочный эффект, что на Node.js мало каких-то open-source популярных приложений. В основном это вот реально микросервисы какие-то пишут. Как только там начинают писать монолит, это все скатывается в очень неподдерживаемую историю. Причем тоже такой один, знаешь, из интересных моментов. Вот, ну, все любят, чтобы те инструменты, на которых они пишут, они были максимально быстрыми. И тут вот в этом репозитории TechEmpower там начинаются некоторые спекуляции. Ну, например, вот есть в Питоне популярный Fast API фреймворк. Ну, аналог в Ruby это там Rhodo. И вот мы можем видеть, что у них скорость выполнения по этому бенчмарку одинаковая. Но если мы будем заглядывать в исходники, что мы увидим? Например, Rhodo SQL, там используется полноценная ORM. Да, то есть под капотом выполняется на самом деле очень много рубишного кода. Если мы заглянем в реализацию Fast API на Python, то мы там увидим голые SQL-запросы. То есть там нет никакого ORM-а. И там строчек кода получалось там что-то в полтора раза больше. Еще они там сделали такие читерские ходы, они эти запросы сделали prepared к базе данных. То есть они там специальным образом в Postgres подготавливаются, и базе данных не надо каждый раз интерпретировать этот запрос. Вот. То есть они там от фреймворка-то ничего и не осталось от Fast API. То есть и понятное дело, что в проде такой код использовать невозможно. И мы получается, что, видимо, они типа примерно одинаково работают, но реализация совершенно разная. Вот. И это вот все бенчмарки, это в основном, знаешь, такие спекуляции.
Да
Там...
приходят питонисты и портят эти бенчмарки, да? Мне кажется, они
Да.
очень ревностно к этому относятся и...
Совершенно не продакшн код. И, ну, тут что часто удивляет, то есть много кто ссылается на эти бенчмарки, но внутрь никто не залазит. А что же там такое происходит? А это же, ну, на GitHub репозитории. Вы просто можете пройтись и посмотреть, но, ну, это всегда один файл там какой-то. Там разбивка по языкам и по фреймворкам. И вы просто, ну, сравните вот то количество кода, которое надо писать. То есть там...
Слушай, знаешь, что меня еще удивляет? Я понял, да, идею, но знаешь, что удивляет, что Node.js, по факту, конечно, язык на порядок проще, и при этом почему он-то не быстрее тут оказывается? Здесь какая-то, ну, в конкуренции дело, в чем дело, почему Ruby тут может его
Сложно
обогнать?
сказать, потому что это вообще контринтуитивная штука, потому что все знают, что JavaScript быстрый. Мы когда там какие-то выходят релизы Chrome, это JavaScript все ускоряется и ускоряется, и делается много каких-то микрооптимизаций. Но как только дело доходит до того, чтобы написать что-то более-менее работающее, как бы эти оптимизации, они просто, ну, получается, нивелируются. И мне кажется, что в основном это как раз-таки именно связано с фронтендом. Он оптимизируется под фронтенд задача. Node.js это все-таки штука сбоку, которая там, ну, прилеплена энтузиастами. Вот, и начали типа, а почему бы нам не писать на JavaScript еще и бэкэнды? То есть команда разработчиков V8, ну, она никак не взаимодействует вот с комьюнити Node.js.
Слушай, а ты говоришь Node.js, но это речь идет про JavaScript или TypeScript тоже попадает в эту кучку?
Это ж не отдельный рантайм. Там рантайм-то все равно JavaScript-овый. У тебя TypeScript компилируется в JavaScript. Там есть проект Deno, который там изначально пишется на TypeScript. Я что, честно говоря, не особо в курсе, сейчас могу соврать, как будто бы там какой-то Java TypeScript runtime, но я что-то за это вот не готов отвечать. Вот. А TypeScript, он просто компилируется в JavaScript, и там же просто обвязка с типами. Вот. Он тебе дает вот эту там управляемость кодом в плане вот проверки, что у тебя там одни и те же
То есть более
аргументы.
надежный. Получается, что у него нет то, за счет чего оно может быть быстрее. Верно?
TypeScript вообще не про быстрый код, он вот именно про там, эту про
Корректность.
типы. Вот.
Понял.
И, ну, на самом деле в PHP, если залезть, то вот если сравнивать по вот этому бенчмарку, Laravel он медленнее рельсы получается. Там тоже можно встретить вот такие читерские истории, когда, ну, начинают как-то хакать. В основном проблема-то во всех приложениях бэкэнда, проблема всегда с базой данных. Типа вот нам надо данные из базы данных получить, их сериализовать, потом выплюнуть там JSON какой-то. И это медленно происходит. То есть там в Python, в реализации Django, там тоже прикол есть. Ну вот представь, мы выгребаем записи с базы данных. И мы в Ruby там написано, вот эту запись мы взяли и в JSON сериализовали. Ну, написали тут JSON. Вот. В Django там же сделано, они получили у этой записи один айдишник и сконструировали хэш. В этот хэш записали айдишник и потом этот хэш сериализовали уже в JSON. А у тебя получается, что ORM-объект сериализовать в JSON или просто простой хэш сериализовать в JSON – это разные вообще накладные расходы. Там очень большая разница. И вот за счет вот таких вот читерских штук, причем Django-то они не помогли, даже в этом случае. И мы видели вот на предыдущих микробенчмарках, что ну, Python реально самый медленный язык получается. Он хоть и популярный, но в скорости выполнения у него есть там огромные проблемы. Такие проблемы были у Ruby 10 лет назад, когда там была еще версия 1.8. В Ruby тогда все было очень плохо с производительностью. И вот в последние годы прям очень большой упор на команда создала на перформанс. Действительно, это работает, JIT работает очень хорошо. Вот, там и много других оптимизаций сделано в языке, но вот эта штука, которая прям вы можете воткнуть в свой продакшн и получить 1,5-2 раза ускорение, да, это круто.
Слушай, читал тут статейку, где значит, автор доказывает, что будущее Ruby оптимизации связано с тем, что вообще на Ruby надо возвращаться, и все C-имплементации скоро будут не нужны, что просто пишите на Ruby, переписывайте те же самые JSON-сериалайзеры, и просто JIT сделает всю грязную работу лучше, чем это делает C.
Ну, это, в общем-то, проблема, да, вот, когда у нас, мы пишем код, и то у нас Ruby код вызывается, то и C++ код, ну, там какая-то библиотека или что-то еще под капотом, и вот этот свитчинг из C++ кода в Ruby, он как бы имеет свои затраты по производительности, и C++ код JIT не может оптимизировать, он о нем вообще ничего не
Ну,
знает.
только C, не C++, все же C.
Ну, я, кстати, не знаю, на чем в Ruby, на C или на C++ написано?
Руби на C,
На C.
написано, да.
Вот. Да, когда у нас есть ну, весь код написан на Ruby, мы это можем как бы собрать в одну какую-то пачку и эту пачку скомпилировать. И это получается быстрее. А если у нас где-то посередине идут вызовы сишного кода или вообще любого другого, там же можно и на расте что-то писать, и Go можно
Ногу.
встраивать. Ну, кстати, плюс такой Ruby и Python это в очень удобном встраивании внешних библиотек, написанных на других языках. В JavaScript эта история вообще не популярна, и там это очень тяжело делается. Вы там, ну, найдете довольно мало C++-ных библиотек, которые вот подключаются. Ну, в Python это весь Data Science. Вот. В Ruby, ну, это такая ниша у Ruby фактически это бэкэнд-разработка, и очень много, да, всяких библиотек, которые вот... Там даже, знаешь, чтобы синтегрировать Ruby и C++ библиотеку, не надо писать сишный код. Там прям есть гемы, которые это в DSL позволяют вызовы описывать.
Но да, даже, по-моему, когда бандлером ты генерируешь новый джем, ты можешь сказать, что тебе нужно делать экстеншн, и он тебе маленький бойлерплейт делает, ну, пример того, что вот у тебя маленькая сишная библиотека и одна маленькая функция. Ты знаешь, у меня была идея в какой-то момент, думаю, дай-ка я на C что-нибудь напишу, но я что-то, я думаю, а вот это сделать, а вот то. И увидел, что все на C у нас уже написано, все, что можно было написать. Я просто, мне не пришла никакая стоящая идея. Кроме просто вот попробовать что-то скомпилировать.
Ну, вообще тут, знаешь, вот мы говорим по производительности фреймворков, но надо сказать, что самое главное, то, как будет работать ваше приложение, зависит не от языка технологии, а от вас, какую вы архитектуру создадите. Вот, как вы вообще, ну, подходите к написанию кода с работой с базой данных. То есть в основном у вас проблемы будут на этой стороне. И там действительно какие-то рефакторинги. То есть у нас, например, в компании было много каких-то больших переездов, когда менялась полностью вся архитектура, запросы к базе данных, и за счет этого у нас там прирост 3 раза был. Вот. Ну, и это просто потому, что полностью переработана логика внутри приложения. Так что...
Ну да, здесь важно, как база данных спроектирована, просто насколько она у тебя оптимизирована под эти запросы. А там даже, если она у тебя плохо спроектирована, тебя никакой эликсир уже не спасет. То есть, если он будет долго что-то доставать, то
И это же,
как бы
знаешь,
эта
это
доска...
проблема вот этих бенчмарков. Ну, фактически это Hello World бенчмаркается. Ну, то есть там очень простенькие приложения. Но как только мы начинаем туда накладывать много логики, много вызовов, вот тут все зависит от программиста, как бы, насколько он хорош. И в этом плане производительность приложения – это, знаешь, как такой налог на некомпетентность. То есть, если мы даем джуна написать приложение, ну, на любом языке, ну, не ждите там перформанса. Вот. Там будет и N1 в базе данных, и все вот эти болячки.
Но тогда неужели мы можем сделать такой вывод, что, собственно, то, что мы обсуждали, производительность языка и не слишком важна при его выборе?
Ну, знаешь, тут по большей части разработчики, когда вот делают какой-то выбор, они смотрят на бенчмарки. Вот. И, ну, не знаю, это как будто как-то приятно писать на быстром языке. Вот. Но по факту, да, то есть влияет больше ваш подход к написанию кода, нежели выбор инструмента. Но
Но
если...
мы писали с тобой на Руби, когда он был сильно медленнее, и нас не останавливало, да, потому что, ну, он был для нас по другой причине, не за это, не за этих скоростей.
Да, вот один из мифов, что Руби медленный. И вот Руби, ну, вообще не медленный ни разу. Вот в сравнении там, когда мы пишем, ну, что хоть чуть-чуть приближенное к реальности. И это вот надо, мне кажется, менять в сознании, потому что вот даже говоря с рубистами, типа, что твой код работает? Ну, это у меня Руби медленный. Да нет, это не в Руби проблема, это проблема в тебе на самом деле.
Прослойки, да, между креслом и рулем. Слушай, но если такой наивный, может быть, вопрос задать, а почему тогда для Data Science выбирает этот Python везде, выбирается, если он менее производительный? Почему не Ruby, к примеру, тот же самый?
Вообще так просто получилось исторически, что в какой-то момент была битва, в общем-то, языков Python или Ruby, и вот в тот момент как раз-таки Ruby был намного медленнее Python. Это вот 1.8 версия. И Python пошел вот в какое-то академическое сообщество, и там его начали активно использовать, но тут интересный момент, что когда пишут Data Science на Python, от Python там ничего нет. Вот. Там просто используются библиотеки, которые написаны на C++, а Python это просто, ну, знаешь, как такой клей вызова этих C++ методов.
Да, среда, в которую ты удобно можешь обратиться
Да,
к этому
если ты
коду.
посмотришь на код дата-сайентистов, ты ужаснешься на самом деле. Ну, во-первых, там всегда используются очень примитивные конструкции. Там вот мы, когда в бэкэнде, мы можем говорить про какую-то инкапсуляцию, там объектно-ориентированное программирование, метапрограммирование, какие-то сложные конструкции. В дата-сайенсе этого вообще ничего нет. Это вызов библиотеки, и у библиотеки есть набор параметров какой-то. Типа, запусти мне метод, там, который запускает дерево решений, и вот, значит, у этого алгоритма есть какие-то параметры. И внутри все это дело молотится. Вот, поэтому, ну, как бы, дата-сайентистов, они в Python глубоко не разбираются. Вот бэкэнд-разработка, там, да, там уже вот большие кодовые базы, со всем этим делом надо как-то уметь работать. В Data Science это в основном Python ноутбук, где у тебя такие сниппеты, маленькие кусочки кода. То сделал, все сделал, потом вызвал C++ библиотеку. В бэкэнде же ситуация совершенно другая. Вот, поэтому Python это просто клей для C++ библиотек. Ну, и получилось так, что вот он популярный. И тут, кстати, если кто-то думает заняться Data Science, ну, хотите вы, не хотите, Python придется учить, потому что там все сообщество. Вот. И это не очень влияет на производительность, ну, потому что там Python кода мало. Вот. Но там, знаешь, где получается просадка перформансом? Когда мы вызываем какую-то библиотеку, а потом из этой библиотеки выкачиваем данные в Python, и в Python, например, начинаем писать какой-то цикл. И там что-то с этими данными, какую-то логику делать.
Распарсить, что-нибудь преобразовать значение там строковое
Да,
к
да, да. То
чиселке.
есть это сразу убивает производительность там в десятки раз. И
Вот если бы там было бы Руби.
с джитом.
Да. Ну, ладно, хорошо, понятное дело, что это все равно не дало бы такого грандиозного, да, но все-таки это было бы быстрее. Ну, окей, хорошо. Ну вот мы выбрали этот язык, по производительности. Давай посмотрим, куда идти работать.
Да,
С этими знаниями
я на
делать.
самом деле провел некоторое такое исследование небольшое с Headhunter. Такое, ну, во-первых, ну, это как исследование, у меня есть какая-то методология. И такая первая ошибка, когда начинают искать вакансии по языке, ну, просто я хочу быть бэкэнд-программистом на питоне. И я сейчас пойду на ХХ и введу слово Python. И там куча вакансий по Python. Но на самом деле бэкэнд вакансий по этому языку где-то 15%. И еще одна из ошибок – это смотреть не название, а еще и описание вакансии. То есть, знаешь, там где-то в компании есть вакансия, ну, допустим, аналитика, и там, может быть, приветствуется знание Python
Да.
и SQL. Но это не Python-программист. Вот. Поэтому тут методология заключалась в том, что для Python, вот это, кстати, отдельный язык, для которого пришлось там написать несколько фреймворков. То есть это Django, это FastAPI, там, по-моему, Flask. И явно написать Python, что-то, backend developer. И это должно быть именно в названии вакансии, а не где-то там в описании.
И что, реально 15% всего лишь? Остальные куда попали?
Python – это, знаешь, как такой язык общего назначения, поэтому Python, он, ну, не знаю, он вот, если вы знаете Python, в любой ситуации это вот может пригодиться. То есть, ну, Data Science, понятно. Есть просто там какие-то, например, инфраструктурные вещи, какие-то скрипты. Ну и такое ощущение, что в любой
А,
не...
ну те же DevOps, например, какие-нибудь. Слушай, ну вот знаешь что, ты сказал такую фразу, что в любой ситуации пригодится. Но смысл в том, что в каждом из этих контекстов тебе Python будет сильно мало. То есть ты, предположим, знаешь основы Python, и там сильно далеко не нужно. Но в Data Scientist ты не сможешь попасть, потому что тебе нужно знать еще, у тебя должен быть мат-аппарат, ты должен уметь читать
Статистика.
работы на там это, да, ты должен, в общем, понимать. И конкретный инструмент, с чем ты будешь работать, да, это будет касаться других областей,
Да, это
где
правда.
Python. А в бэкэнде свои какие-то инструменты. То есть, по факту, это отдельные Python-разработчики, которые там Python, здесь Python.
Да, тут надо сказать, что люди же часто выбирают язык программирования, потому что, ну, если вдруг у меня бэкэнд не пойдет, я сейчас свичнусь в Data Science. Вообще не работает. Это совершенно другой мир, где нужны, ну, какие-то другие совершенно знания. Вы не можете из бэкэнда в Data Science просто так перейти и обратно. Ну и даже в DevOps. То есть там сколько этих инструментов, это очень разные виды деятельности. И на самом деле язык это просто, ну, какое-то средство, на чем вы там будете писать, не так важно. Ну, главное это делать вот с таким пониманием предметной вот вашей области. То есть, если вы знаете Node.js, переходить на Python или Ruby или PHP, ну, как бы для вас не так проблемно будет. Концепции все те же самые. HTTP запросы, работа с базой данных. Ну, просто
Вот
инструменты
база
более.
данных вот является как инвариантом. Как раз вот здесь SQL и там, не знаю, Postgres, который 80% будет использоваться. Вот его глубинные знания понадобятся, мне кажется,
Везде,
вот в
да.
какой бы стек ты в бэкэнд не попал, да, очень часто будет пригождаться. То есть это такие универсальные инструменты. Наверное, можно еще поговорить про какие-нибудь это паттерны, которые тоже не зависят от стека, про очереди, да, которые у тебя не зависят от стека. Ну вот.
Да, ну давай вот вернемся к нашим вакансиям. Вот по Python получается, условно говоря, на одно место, на одну вакансию 10 человек. Вот, я помню, когда в ВУЗ поступал, ну вот там конкурс какой-то такой же был. И это, конечно,
Ты поступил в итоге?
я поступил, да. Но там нужна была только математика, вот. Поэтому по математике было все хорошо. Поэтому это на самом деле для начинающих это лотерея, учитывая, что под Python для бэкэнда не так-то много вакансий, но за счет того, что Python это настолько разрекламированный язык, и, ну, в этом в основном-то виноваты вот эти школы с курсами, которые как бы нашли дойную корову, типа, о, Python прет, надо больше Python, надо больше людей. И люди как бы туда идут. И получается очень много джуниор-разработчиков. И, конечно, им найти работу в этом стеке очень тяжело. То есть вам надо быть там джуниор плюс уже, чтобы вас куда-то взяли. Вот, но... По остальным, это Ruby, PHP, Laravel, Node.js, там получается 3 человека на одну вакансию.
Здесь они примерно равны, да? Что несмотря на то, что вакансий, например, на PHP дофига, но разработчиков
Да,
там всего лишь в три раза дофига,
ну вот
но не.
получается Ruby и Node.js там 3 человека на одну вакансию, PHP. И в частности Laravel, кстати, в PHP тоже такой нюанс. Очень много вакансий по PHP, очень много людей, но там экосистема очень разрозненная. То есть там есть несколько фреймворков, там Laravel, Symfony, UI, есть WordPress. WordPress это
О,
вообще там, не знаю,
отдельный мир.
да, это на WordPress, по-моему, 20% сайтов написано в мире. Какие-то такие цифры. И надо понимать, что компетенции этих разработчиков, которые пишут на WordPress и на Laravel, это вообще как небо и земля. Это очень разные подходы. И вот, ну, тут что интересно получилось, что PHP и Laravel там вот 1,8 человека на место, на вакансию. То есть, если у Ruby, у Node.js было 3, PHP, Laravel 1,8. Мне
То есть
кажется,
легче всего попасть туда.
да, Легче его попасть туда, и в основном легче на этом, на WordPress или на там Joomla. Так что, ну, тут, знаешь, мне кажется, проблема в том, что PHP вот как раз-таки немножко умирает, и людей туда не очень много идет. Там перекатываются те, как раз-таки, кто пишет на WordPress, они начинают искать какие-то более сложные проекты, более интересные. Ну, на WordPress ты там почти ничего не сделаешь. Это, ну, такой, как вот раньше были веб-студии, которые писали какие-то сайтики. Ну, для этого WordPress окей. Хотя там у него куча всяких плагинов. Но если мы...
Но эта студия может превратиться в ту, которая пишет какой-то свой плагин, да, который как-то улучшает, то есть стать разработчиком такого плагина. В целом это как будто сложная вещь, но обычно там столько вот этих каких-то фрилансеров привлекаются, это они так плохо написаны. Я, насколько знаю, там сам API для написания плагинов очень неудобный. Он как бы склоняет к тебя к плохому коду.
Ну, кстати, вот PHP это вот, наверное, единственный вот из всех стеков, кого много на фрилансе. То есть у человека там в резюме есть PHP, но вот у него какие-то фриланс-заказы непостоянные. И нет опыта вот именно разработки какого-то большого продукта. Ну, самокат на WordPress не напишешь, озон на WordPress не напишешь. Это вот, ну, просто совершенно другой уровень. В этом плане Laravel ближе вот к такой разработке. Ну, то есть это полноценный фреймворк, типа как Django Rails.
Да, согласен. Слушай, ну вот с твоей оценкой, что PHP умирает, здесь, наверное, я, наверное, не совсем так с этим соглашусь, потому что тоже язык развивается, он сделал, ну, за последние десятилетия гигантский прорыв, мне кажется, в своем качестве. Тут,
Ну...
наверное, можно про сообщество говорить как-то или что. Ну, и вот эти фреймворки, которые Laravel, YEE, они тоже, по-моему, сильно улучшились за это время.
Ну, они все пытаются догнать рельсу на самом деле. Вот. Если ты зайдешь в репозитарии этих фреймворков, то там один из самых популярных issue будет, а можно как в рельсе сделать? Вот. То есть в этом плане все на него равняются. Но у PHP на самом деле...
Знаешь, что? Вот сейчас, простите, я прерву. Если у них появляются такие иши, это означает, какие-то рубисты переходят в PHP. Значит, они считают, что это более перспективно, чем Руби. Так, что ли, надо полагать? Как они там оказываются вообще?
Кстати, никогда не попадались рубисты, которые перешли в PHP, но попадалось очень много, кто перешел с PHP на Ruby. Вот это, ну,
Ну,
какой-то...
я, кстати, так. Я, кстати, такой тоже.
Ну, я сам когда-то на PHP писал давным-давно.
Знаешь, что я хотел тебя про вакансии спросить? Вот ты говоришь про вот эти соотношения, но как-то мысль такую видел, что если ты просто будешь смотреть вакансии, они, многие из них outdated, то есть такие устаревшие, которые, может быть, уже не актуальны. Здесь как-то можно это оценить? Или ты каким-то образом это оценивал? Насколько свежие эти вакансии?
Ну, это же был хэ-хэ, то есть там срок размещения вакансии 30 дней. То есть
А, в
там,
целом ограничены.
ну да, то есть это вот слепок на какой-то момент. А тут у нас идея этого ролика, да, там была еще в начале декабря. И вот эти вакансии были как раз-таки статистика собрана на начало декабря. Январь это, ну, в России такой месяц уже, там, вакансии новые не открываются, все начинает оживать после новогодних праздников. Поэтому, если вы будете смотреть статистику там за 2 недели до Нового года и после, картина будет не очень релевантная. Ну, и тут в этом плане как раз-таки получилось, ну, то, что и хотели, что она более-менее адекватная.
Ну, январь вообще затишье, мне кажется, в хантинге, в переводе, то есть в январе редко кто меняет работу, только премии все наполучали, все на подъеме, ну и в целом короткий месяц, там тоже не знаю, какие-то там начисления всякие, невыгодно как-то это делать. Ну, здесь я не особо в это вдумывался, но по факту так оно происходит. Чуть позже смену делают обычно, в феврале, марте, что-нибудь
Да.
туда.
Ну и тут вот кто-то выбирает все-таки PHP, да, себе. Но тут надо понимать, что вы будете учить. То есть если Ruby, ну это всегда рельса, и то есть Ruby равно Rails. Вот какие вакансии вы не откроете. Python там уже вот либо это Django, либо Fast API. Ну, то есть, ну, два фреймворка, но они в разных нишах. Там один как микрофреймворк, FastAPI это как RODA.
Но погоди, можно ли сказать, что это все-таки близкие контексты? То есть это бэкэнд-разработка, значит, ты должен базу данных знать, HTTP, и переключение между ними уже не будет супер таким дорогим, как, например, в Data Science и бэкэнд, там фронтенд и бэкэнд. То есть мне кажется, что вполне можно тут свичнуться или в арсенале иметь сразу нескольких фреймворков.
Ну, ты знаешь, все-таки, ну, это точно легче, чем с Data Science перейти или с DevOps. Но у каждого фреймворка у него свое какое-то видение. Он как бы хочет чем-то отличаться от другого. И вот в этих нюансах там придется заново, то есть те проблемы, которые вы решали одним образом, их придется решать по-другому. То есть надо будет все-таки учить все равно сам фреймворк. Если ты берешь программиста, который там писал на, не знаю, там Symfony, и дать ему Laravel, но он будет 3 месяца только понимать, что к чему, он сразу в проект не вольется. В этом тоже есть такое ограничение. И в Node.js там фреймворков просто гора. Там вот все еще такой дикий запад, когда там каждые полгода что-то новое появляется. И там вообще ребята, вот, те еще приколисты, вот ты прикинь, что в Node.js, ну там есть ORM-ка, Prisma. И Prisma это компания, это стартап. То есть у тебя стартап это ORM.
А, слушай, а что в этом плохого? Ну, компания сейчас поддерживает этот open source проект. Ну, она, например, закроется, но кто-то другой форкнет его.
Да, это вот представь, как Google перестанет поддерживать Go, ну кто будет Go допиливать? Или
Ну, на
Kubernetes?
таком уровне,
Это
конечно, да.
такой open source. Вот все говорят, что окей, это open source, кто-то другой будет поддерживать, но на самом деле никто. Вот контрибьютит в этот призм только сотрудники этой компании. Как только им перестанут платить деньги, ну все, этот ORM умрет. И такое, ну, часто бывает. Вот, кстати, проблема в Django, в Python комьюнити, она практически не развивается. Казалось бы, Python программистов просто очень много. Вот. Но там пилит практически один человек всего. И какие-то там очень много незакрытых issue. То есть это open source, да, каждый может прийти, но вот он не развивается. Но тут сама идея построить бизнес на ORM. И Node.js Community, оно на самом деле, это какая-то его философия, делать платные продукты. То есть мне, не знаю, кажется от того, что в основном Node.js все-таки туда, на нем пишут фронтендеры вчерашние. То есть они, окей, знают JavaScript, я не хочу учить другой язык, вот, я возьму тот же самый. И у них получаются такие интересные штуки, что, например, какая-то авторизация тебе нужна в проекте, а в сообществе Node.js есть тоже компания, которая там, за ним предоставляет тебе плагин, и у тебя авторизация такая cloud получается. То есть авторизация на стороне другого провайдера. Конечно, они хотят за это деньги какие-то. Типа авторизация это сложно, мы не хотим в это вникать, нам надо бизнес-фичи пилить. Хотя в других фреймворках, да, авторизация из коробки встроена. Вот. И с этим вообще не надо запариваться. Если брать фреймворки популярные в Node.js, это Nest.js, это Gatsby, это все компании. Это компании-фреймворки. А как бы им дали инвесторские деньги. А вот как они эти деньги будут отбивать? Ну вот, они будут вводить какие-то платные
Ну, делают
функции.
прошлую версию какую-то, да?
Ну это вот очень скользкий путь. Вот если я был бы СТО, ну это почему был бы? Я как СТО никогда вот не возьму компанию с таки, точнее технологию с такими рисками, что мы сейчас на ней пишем, а потом ты просто не можешь
Подожди, у вас
обновиться.
вы сайдкик вы
У
сайдкик вы
нас good
не
job,
используете?
good job. Одна из причин, кстати, вот мне эта история не
Но это
нравится.
недавно. Но это недавно вы начали использовать.
Ну, до этого good
Но
job был.
наверняка вы в годы использовали сайдкик.
Да нет, good
А, то
job.
есть
То есть не job.
сайдкик не использовали.
Нет. Ну, там же еще Redis как
Delayed job?
зависимость.
Что за...
Delayed job. Но это тоже в Postgres
Да.
очереди. Некогда популярный гем был. Сейчас на смену ему good job пришел там. Прямо на другом уровне, скажем так, сделал.
Слушай, ну, я считаю, что это не очевидно. Так что плохо, если это какой-нибудь там, есть какой-нибудь paid, ну, как бы аккаунт или paid поддержка. Потому что open source проект у тебя точно так же можно закрыться. То есть он, разработчик, не знаю, женился, у него дети появились, работу сменил, то есть
Бас-фактор
он потерял
сработал,
интерес.
да.
Да, то есть такое ощущение, что это тоже большой риск. То есть хорошо, когда у человека есть коммерческий интерес, почему он должен поддерживать в том числе этот open source проект. То есть вот этот сайдкик, он же поддерживается, ну, человеком, который там, ну, дофига денег получает за эту поддержку, ну и комьюнити тоже с этого имеет.
Да, но тут надо понимать, что вот этот бас-фактор, и в принципе ты в свои риски закладываешь вот то, что ну, вот с разработчиком, с компанией может что-то случиться. Как бы готов ли ты эти риски принять? Это как бы вопрос в этом. Но просто если брать там Ruby, Python, ну, это скорее вот исключение. В Python, например, там есть интересная история с этими менеджерами зависимости. У них там это прям боль, которую они не могут решить очень долго. И у них все время появляется какой-то новый менеджер зависимости.
А где новые появляются? В Python?
В Python, да. У них же нет...
А разве у них не пип какой-нибудь? А что у них еще?
Ой, у них их, я не знаю, штук 10, но там что-то Poetry есть, Pip3, там Анаконда какая-то была. Я, честно, ну, я не Python-программист, я там не очень в теме. И вот сейчас у них тоже появился новый Package Manager, вот, который написан на Rust, супер быстрый. Но как бы за этим Package Manager стоит компания. Вот, которая, ну, только она в него и контрибьютит. И если, ну, вот, они тоже подняли раунд инвестиций. То есть, если у них экономика начнет не сходиться, ну, то есть, что с ним будет? Кто сможет на Rust в Python комьюнити контрибьютить? Да никто. Ну, вот, бандлер, он на Ruby написан. А когда вот такие истории, очень опасно. И вот в Python это длится-то очень долго, ну, прям, ну, кто на Python не программирует, те точно знают, что там package manager стабильно каждые 2 года новый какой-то появляется, и он должен убить все предыдущие. Это как вот с форматами. Типа у нас есть...
А что это такая проблема какая-то с пакет-менеджерами? Зачем нужен Rust для этой задачи? Что так много пакетов нужно?
Чтобы было быстро. Ну, во-первых, это компания с инвестициями. Чтобы тебе дали денег, во-первых, у тебя должно быть AI какое-то, и во-вторых, ты должен писать на расте. Вот.
То есть он сам решает, какие пакеты тебе лучше поставить, да? И какие версии?
Ну, это шутки, конечно. Ну, Rust быстрый язык, вот, но программировать на нем тяжело. И людей, которые смогут сделать туда контрибьют, их очень мало. Поэтому вот ну, сможет, там все на него возлагают надежды, но не знаю, посмотрим спустя 2 года. Может, какой-то новый в итоге появится.
Ну, слушай, вот если порассуждать, прости, вот я, честно говоря, не очень понимаю, зачем на Расте? Там основное у тебя будет время уходить на то, что ты
Ну, по сети скачать,
скачиваешь
да.
что-то с интернета. Да, ну какая разница? У тебя все равно, когда ты Python это делаешь, Python вызывает какую-то сишную библиотеку, которая делает вызовы операционной системы. То есть, и что тут, в чем тут экономия? Дерево, что ли, построить на Python нельзя в зависимости? Да можно.
Не могу ответить. Вот, если у кого-то есть ответ, напишите в комментариях. Вот, что там происходит в Python с этим. Но в Python нет хотя бы вот такой единственный случай. А в Node.js это же почти каждый фреймворк тебе вот продает какой-то клауд. То есть рано или поздно они начнут как-то монетизироваться. И вот что ты с этим будешь делать? Это вопрос, это риски, ну, о которых, ну, мало кто задумывается. И вот в Ruby комьюнити, ну да, ты привел Sidekick в пример, ну, по-моему, единственный, да, вот. Если говорить про рельсу, то там очень много компаний, которые заинтересованы в ее развитии, но никто даже и не думает о том, чтобы там что-то продавать, а наоборот движение идет обратное, где там DHH выходит на конфе и говорит, типа, ребята, вам клауды вообще не нужны, у нас есть Камаль, вы просто деплоитесь на сервак с контейнерами и поднимаете там свою базу данных, свои образы, вам не надо кубернетисов, каких-то вот этих вендор-локов от ваших клауд-провайдеров. Все можете сделать сами. И тут, наоборот, Node.js Community, ну, мы авторизацию не будем писать, мы это возьмем какое-то клауд-решение для меня.
Слушай, давай вернемся немножко к вакансиям. Вот ты говоришь, я понял, что... Давай подытожим еще раз. Вот у нас получается на Python, ты сказал, 1.10. Это
Да.
касается и Data Science, и Backend разработки.
Data Science я не смотрел. Вот, только веб. Вот, если вы хотите писать бэкэнд, то да, 1 к 10.
Ага, то есть Ruby и PHP там получается... Нет, на PHP даже меньше. Можешь
На
продолжить, да? Один к
PHP
трем, это где было?
1 к 3 это Ruby и Node.js. PHP и в частности Laravel это вот 1,8.
А вот по числу вакансий на ноду, неужели так много вакансий? Вернее, не должно быть меньше по общим этим.
Ну, смотри, вот давай прям абсолютные числа скажу тогда. Значит, Python backend, Laravel backend и Node.js это 140 вакансий. Вот было на тот момент активных. И у Ruby это 45 вакансий. Вот, то есть Ruby, он, да, тут получается сколько? Ну, на одну треть меньше вакансий. Но Node.js, это опять же, это вот весь Node.js с его кучей фреймворков. Вот. Python, это опять же, там разные, есть Django, есть Fast API, то есть там такой сплит есть. Ruby же мы всегда говорим, это Rails.
А еще такой важный момент, а что по поводу денег? То есть там как ты оцениваешь, где можно больше заработать? Средняя цена, например, джуниора или средняя цена мидла?
Ну, вообще, Хабр карьеры делает всегда исследования. У них прям есть калькулятор. Мы можем зайти да посмотреть.
Ага. Ладно, хорошо. Ну, что видим, что зарплата в целом по всем этим стекам примерно в одной вилке, плюс-минус 20 тысяч там, да? Вилки очень похожи. У рубистов как будто чуть-чуть побольше.
Ну да, самый большой разрыв получается между Laravel и Ruby on Rails. То есть Laravel 170 тысяч, средняя для медла, Rails 210. Node.js, ну, там, как и Ruby, почти там 205 тысяч. И Django получается 190. Ну, я бы сказал,
Но
да,
кстати,
плюс-минус.
это медиана, да, получается,
Это
вот этой
медиана,
зарплаты.
да. Это
А
не
там дальше уже
средняя.
как ты умеешь торговаться, и как ты в переговоры, как ты умеешь выбирать компанию.
Ну да,
То есть будет уже
медиана
от
что
этого зависеть.
означает? Что 50% разработчиков получает там вот, если берем Ruby on Rails, больше 210 тысяч. И
Ну да,
50%
половина
меньше.
больше, половина, да, половина слева, половина справа.
То есть это как раз-таки не средняя арифметическая, которая подвержена вот всяким выбросам. Когда у вас там один человек получает зарплату, например, 100 миллионов, и 10 человек, точнее, 1000 человек получают по 100 тысяч, среднее будет миллион. Вот тут не
Слушай,
так.
подожди, вот, а можем, давай посмотрим еще зарплаты по тем технологиям, которые мы договорились не обсуждать, но все же. Предположим, Java и Go.
Ну, давай на
Что они
Go
покажут?
посмотрим.
Ты видишь, зря мы не обсуждаем эти
Но
технологии.
видишь, Go на самом деле по большей части туда все-таки переходят специалисты из других стеков. Ну и, как
Которые уже
правило,
научились
переходят
программировать.
все-таки, да, туда. Ну, хоть они тут и указали себя, что медлы, но в целом там уровень такой технической грамотности, он повыше. Я бы сказал, что вот только последние, наверное, года два вот, появились джуны на Go, для которых это первый язык.
Так, а что касается Java?
Java.
А при этом вначале ты говорил, что у гошников средний уровень снижается, да, он как бы снижается, но все равно медлы сильнее, чем другие. Но я тоже думаю, что в целом это связано с контекстом, который гошники решают. Это вот микросервисы, это какие-нибудь проксирующие инструменты, что-то такое, что быстро должно работать, про эффективность. Если он тебе напишет медленное приложение, то нафига он ногой это писал, и его как гошника не будет воспринимать. Конечно, к нему
Но
требования
просто
другие.
если мы будем сравнивать уже сеньорские зарплаты, то они, ну, на всех остальных стеках я бы сказал, что они одинаковые. Где бы вы не были сеньором, вы будете получать примерно одну и ту же зарплату, вне зависимости от стека.
Понял. То есть дальше просто вопрос, насколько легко вам туда попасть, если в Java или в Go попасть, в том плане, что стать инженером, который понимает Go или Java, может быть сложно. Хотя вот тут тоже многие говорят, что Go простой язык, именно как он построен, да, у него нету сложных конструкций, и вроде как поэтому в него вкатиться довольно просто. Стать ценным специалистом может оказаться не так просто.
Ну, язык-то примитивный, там вообще нет практически никаких абстракций. Вот, и как на C++ я помню, когда-то давно писал. Вот, ну, Go на самом деле проще, ну, как бы еще проще, там C++. Но
Он, да, там ближе
конструкции,
к Си.
да,
Си вот.
просто если мы говорим про, там, Ruby, Python, очень много чего есть в стандартной библиотеке, и ты можешь одну и ту же задачу решить разными способами, то в Go это, кто бы не решал эту задачу, будет примерно однотипно. Потому что нет вот этого какого-то синтаксического сахара, нет DSL-ей.
Так, ну хорошо, по вакансиям прошлись. Давай подумаем, знаешь, на какой счет по поводу экосистемы, которая вокруг языка выстроена, не знаю, по поводу удобства самого языка. Здесь бы, чтобы можно ну, выделить. Наверное, если говорить про какой-нибудь PHP. Хотя вот я не знаю, вот сейчас в качестве языков, наверное, PHP и Python, они стали довольно неплохими. Здесь, наверное, Node.js можно такой минусик поставить, что он не дотягивает. Да, вот остальные как будто бы очень неплохие. Ruby, PHP, Python.
Ну, в Node.js там можно на TypeScript писать, и вот хотите типы. Ну, в Python тоже есть типы. Вот, кстати, одна из претензий Python, что он очень много со всех языков себя тянет, и его вот просто разрывает от фич. Там вот Core Team просто колбасит кучу различных каких-то плюшек. Скопировали async await из JavaScript.
Вот, кстати, ты говоришь, что Core Team много чего тянет, но ты говорил до этого, что у них там один разработчик, который
Это
главенствует.
в Django.
Именно про Django, да?
Ну да, в Python нет какой-то выстроенной логики в плане синтаксиса, в плане какой-то экосистемы. У них вот такое ощущение, что они проводят очень много экспериментов. И пока в основном эти эксперименты это, ну, по большей части неудачные. А если вот мы берем async await, да, вот для JavaScript это просто был такой рывок вперед. Вот это тоже, знаешь, когда начали переходить на Node.js, это когда там было больше 10 лет назад, ты смотришь этот код с 10 вложенными колбеками. Но это же просто кровь из глаз, это невозможно поддерживать. Вот. Потом у них появились промисы. Ну, с промисами, да не сказать, что там стало легче. Вот. Ну, чуть-чуть управляемость как бы улучшилась кода, но все так же на него тяжело смотреть и бизнес-логику
Какой-то
реализовывать.
более объектный код.
Да. И вот когда они сделали async await, это типа, ну, с этим можно уже работать, на этом можно писать, потому что то, что было до этого, и как люди, ну, для меня все время это загадка. Вот как можно было переходить на этот стек, когда вот вы писали понятный, пусть он однопоточный код, не асинхронный, но его легко поддерживать. И вы переводите, вот, переходите в callback hell, ну, это же вот просто ужас. Что-то сложное писать нереально. Ну, микросервисы, да, там, где мало логики. И в Python сделали то же самое. Они скопировали, ну, вот эту концепцию async await. А что это означает? То есть, и в JavaScript, если мы какую-то функцию назвали, что она у нас теперь асинхронная, то есть во всех остальных вызовах мы должны, ну, ставить await. То есть тебе надо модифицировать всю свою кодовую базу. Если сейчас у тебя это была просто функция, там что-то вычисляла в рантайме, теперь она ходит в базу данных, например, она стала как асинхронной, и все, надо везде поменять эти вызовы. И в этом плане как бы Ruby вот на фоне этих языков очень сильно отличается. Вообще есть такая концепция бесцветной функции. Это как раз-таки приложу статейку, мне очень понравилось. Вот языки, где есть эти бесцветные функции, это вот как раз Go, Ruby, по-моему, Rust. Это то есть там, где вам не надо задумываться о том, асинхронная эта функция или нет, вам без разницы. Вот. И в Ruby как раз-таки реализована концепция файберов, которая переключает вот эти контексты, ну, как бы невидимо для разработчика. То есть в Python, в Node.js вам надо явно говорить интерпретатору, сейчас будет операция ввода-вывода, ну, типа, когда будет готово, вернись к исполнению. В Ruby же этого не надо делать. Например, по работе мы сейчас тестируем вот этот Камаль, который позволяет деплоить контейнеры на сервер, и решили один из наших микросервисов перевести с Пумы на Falcon. Вот. И Falcon, ну, хорош там, где очень много ввода-вывода. А, ну, то, что делает наш микросервис, он, ну, получает какие-то параметры с HTTP-запроса, идет в Elasticsearch и возвращает JSON. И большую часть времени он проводит в ожидании операции ввода-вывода. Вот. И перехода вот как бы синхронной модели на асинхронную, там с Puma на Falcon, там поменялось всего две строчки. Ты Puma заменяешь на Falcon и говоришь, уровень изоляции в Rails теперь файберы, а не треды. Вот. И тебе не надо менять свои функции. То есть все, что работает внутри твоего приложения, там вот этот планировщик, он сам будет переключать контекст в зависимости от того, ну вот, операция там ввода-вывода или там какая-то работа в Ruby интерпретаторе ведется. То есть концепции как бы разные, но код один и тот же, и тебе об этом не надо запариваться. В JavaScript и в Python, наоборот, надо явно указывать.
Так, погоди, вот давай-ка здесь чуть-чуть разберемся. Значит, файберы, если ты просто их посмотришь, как они в Ruby тебе предоставляются как API, ты должен в явном виде говорить yield, ты должен в явном виде принять ответ, то есть передаешь вот это управление туда-сюда. Это как раз очень похоже на async await. И если мы переключимся с Пумы на Falcon, и в нашем коде не будут использоваться эти конструкции yield, там вот получение, то неужели он тоже сработает?
Да, в
Да,
этом-то и
то есть
прикол.
он.
То, что от тебя не требуется модификация кода твоего приложения. То есть смотри, когда ты переходишь на файберы, у тебя каждый запрос оборачивается в этот файбер. И вот та штука, которая стоит выше, как бы по стеку, она вот этими файберами начинает управлять, то есть переключать контексты между ними. Ну, когда синхронное программирование, то у нас всегда контексты там просто переключаются, как бы с выполнения одного кода на, пока он ждет операцию ввода-вывода, на другой. Вот. И как раз-таки вот этот весь цимес, в том, что код не надо модифицировать внутри.
Не, ну Файбер должен передать это управление в явном виде, он должен сказать, что сейчас.
Смотри, ты говоришь про код, который ты, если бы ты сам писал свой веб-сервер на файберах, но ты как пользователь приложения, вот, ты этот веб-сервер ставишь, и для тебя все прозрачно, ничего не меняется. Но если бы ты писал свой веб-сервер, ты бы эти файберы там создавал, ты бы управлял бы выполнением этих контекстов, ну, то как бы да. Но это происходит как бы сверху. У тебя вот каждый запрос, получается, врапится в этот файбер. Вот, и там наверху начинается уже переключение контекста между этими файберами.
Вот непонятно, как тот, кто управляет этими файберами, может принять решение о приостановке файбера, если файбер явно об этом сигнал не дает наверх.
Там Там как раз-таки в Ruby третьей версии там появились механизмы вот этого управления, то есть там можно применять разные стратегии. И, ну, ты на самом деле для каждой нагрузки, оно все чуть-чуть свое какое-то индивидуальное. И это пока вот сейчас, по-моему, файберы просто переключаются там с каким-то тайм-аутом. Не помню, там раз в 10 миллисекунд или что-то такое. Или как только начинается операция ввода-вывода, там другой файбер начинает выполняться. Но смысл в том, что как бы это можно запрограммировать, и от конечного разработчика не требуется модификация кодовой базы. И это на самом деле крутая
Да, это
штука.
классно, это классно,
В отличие
классно.
от других стеков. Я не знаю, что там с PHP, с асинхронной, вообще не в курсе, есть ли она там. Вот. Но в Python у них же и проблема там. Вот теперь есть библиотеки, которые работают с асинхронщиной, а есть, которые ее не поддерживают. Это как вот была у них история с переходом на третью версию, что комьюнити разбилось, и они опять сели в ту же лужу.
Слушай, окей, ладно, да, с этим согласен, конечно, язык, мне очень нравится, как развивается Ruby, как язык, и он мне такое ощущение, что он опережает мои желания. На самом деле для меня очень, мне он очень нравился и до этого, да, и сейчас вот для меня больше интересны вещи, которые просто улучшают его производительность и просто вот его виртуальную машину, и вот это эти вещи, которые меня больше интересуют.
Ну, за последние года Ruby стал вот очень быстрым. Ну, то есть, вот по бенчмаркам, то есть там ссылочки, я у себя в телеграм-канале вот выложу с этими вакансиями, со всей статистикой. Можете перейти посмотреть, он реально очень быстрый. Вот, это с учетом читерства даже в Python комьюнити, да, где они там пишут сырые SQL-запросы. И это
Ну,
как
люди
бы круто.
отвратительные, конечно, питонисты. Да, видишь,
Ну,
это.
что им еще
Вот
делать?
какое-то время назад, когда Ханами появился, ну, так вот, они на этих конференциях выступали, вот, мы в целом как бы оценивали вот эту вещь, что у нас рельса есть везде, она настолько уже как монополизировала все, что это является силой и слабостью нашего комьюнити, то сейчас это вроде как выглядит силой, что если ты Ruby on Rails разработчик, то ты применение найдешь. Этот Ханами немножко так подотмер тоже.
Ну,
То есть у нас
они
получается сильных.
развиваются немножко в другой ветке. Ну, кстати, у них там интересная концепция. Вот. То есть я расцениваю это как эксперимент, и они очень активно используют вот этот dry stack. А, кстати, в Python есть ну, dry
Клон.
Python, вот этот стек библиотек. И как раз-таки там автор вдохновлялся вот стеком в Ruby. Но, честно говоря, на Python это выглядит, это как чужие для хищников писали.
Ну, то есть возможность языка не позволяет также выразительно это сделать.
Да,
Слушай, вот давай капельку немножко уже так будем закругляться, да, вот, и здесь, наверное, что мы можем сказать, что по производительности Ruby на очень хороших позициях, в плане, не знаю, вакансий даже в России, хотя вот считается, что в России он довольно на слабых позициях, и новых стартапов не так много на нем, но вакансий, как мы видим, достаточно, и при этом конкуренция достаточно такая, показывает, что можно туда войти. И в
Причем,
плане экосистемы, да.
вот, кстати, у PHP, например, нет своей конференции, у Node.js нет в России своей конференции. Вот, ну, у Python есть, у Python очень большое комьюнити, и в этом плане у Ruby тоже все хорошо. Я тут, кстати, недавно видел статистику, но это в мире было только 550 конференций по Ruby. Это просто, ну, какое-то громадное число. И в России тоже есть Ruby Russia, который всегда проходит. И комьюнити, ну, мне кажется, оно довольно большое и бодрое.
Да, ну здесь смотрите тоже вот такой момент, что, ну, предположим, в России начнется ваша карьера рубиста, да, но значит, рядом есть океан других вакансий, куда можно будет перескочить, ну, на какие-то валютные удаленки релокейта. То есть в целом в мире Руби еще более живой, чем у нас.
Да, знаешь, я хотел бы тут привести статистику именно по использованию фреймворков. А это там Ruby on Rails, Django, Laravel и FastAPI. Ну, нодовский, извините, не брал. Что я сделал? Я выгрузил эти репозитории из GitHub. Я посчитал, сколько человек за последние 2 года коммитили в эти репозитории и сколько было сделано коммитов. Вот. Самое маленькое число – это 64 автора закоммитили в Laravel. Это за 2 года. И коммитов было 251. Следующий по счету идет Fast API, это питоновский, 380 авторов и 1400 коммитов. Ну, по сравнению с Laravel, хотя бы уже поинтереснее. Ну, такой аналог вот Laravel и Ruby on Rails, в Python это все-таки Django. В Django с этим чуть получше, это 430 авторов и 1700 коммитов. И в Rails получилось следующее, что это 750 авторов и 8000 коммитов, чтобы ты понимал. Ну вот если мы говорим, да, о каком-то бас-факторе, это вот реально по большей части какую-то Fast API, там в основном-то на самом деле тоже один человек, вот большинство коммитов делал, вот. И это проблема. Ну вот, если мы говорим про Ruby, при всем том, что это не такое большое сообщество, ну вот, если целочисленно брать, но вот рельса, она на фоне всех других фреймворков, это просто гораздо более развиваемая, и поэтому все на нее равняются, но догнать не могут. Потому что, когда у тебя разница в коммитов в Django получается в 4 раза, ну, вот за 2 года. Ну, не догнать никак. Это нереально.
А нужно отдать должное DHH нашему Дэвиду, потому что он, конечно, такой является ярким лидером. У него много идей, и которые вот на протяжении, получается, десятилетия уже, может быть, на грани, вот, ну, как на age, да, вот на верхней, на грани волны инноваций. В плане веб-фреймворков его идеи действительно заходят с тем же Камалом, там, с сокетами, backend-driven UI-ем каким-то, да, вот фуллстековским.
Он реально очень двигает и развивает, то есть вводя какие-то новые подходы, новые концепции. И это то, ну, как бы, чего я не вижу. Ну, делают просто еще один очередной REST-фреймворк, да, то в Rails это, ну, что-то другое, что-то какой-то совершенно другой подход, которого нет в других. Это эксперименты, это может, ну, как бы вылиться потом в что-то другое. Например, то, что DHH с фронтендом делает. Его там немножко колбасит туда-сюда. Вот, оно немного нестабильное. Но в целом это дает сообществу, ну, вот, идеи для развития. И у тебя получается такая эволюция. То есть, ну, эволюция, она без ошибок невозможна. И то, что у нас вот эти эксперименты, эта эволюция происходит, это на самом деле классно. Вот.
Но можем ли мы вот так сказать, что Ruby за счет вот этих хороших решений в развитии языка, за счет комьюнити Ruby on Rails, все-таки ожидает второе какое-то дыхание и подъем в России тоже? Как ты считаешь?
Ну, я думаю, что все очень инертно. То есть рынок веб-разработки, он очень насыщен. Каких-то тектонических сдвигов, ну, навряд ли. Вот просто Ruby нашел свою какую-то нишу. Возможно, перетекание. Вот, на самом деле, очень много с PHP переходят. Все-таки Node.js, в моем понимании, в основном на нем пишут фронты. Это BFF, так называемые Backend for Frontend. То есть там нет бизнес-логики какой-то. Они просто из API берут данные, объединяют это все и делают неожиданно серверный рендеринг. Потому что, ну, оказывается, мы от него как бы уходили, а опять мы к нему пришли. Вот. И такой это разворот JS-комьюнити сделало. Поэтому я вот что-то кардинального, честно говоря, не вижу. Потому что вот люди очень инертны, инертны в своих взглядах. Единственное, что можно призвать, это вот просто посмотреть, как люди делают приложения в других стеках. Особенно если вы попробуете Ruby on Rails, ну, вы удивитесь этой автоматизации, этому количеству решенных проблем, когда вам не надо думать. Вы теперь можете спросить чат GPT, что мне делать в такой ситуации. И он вам выплюнет там две строчки DSL, которого вам надо использовать. Настолько развитая комьюнити, плагин просто на любой чих есть, чтобы вы не могли придумать. Поэтому и используют Ruby on Rails довольно много приложений. Кстати, тут на GitHub есть такой пункт, ну типа, в скольких приложениях используется этот, ну, гем, плагин, там, пакет. И вот по Laravel там нет данных, не знаю почему. А вот Fast API, например, используется в 500 тысячах репозитариях. Django используется в 1,8 миллиона репозиториях. А Ruby on Rails используется в 2,3 миллионах репозиториев. Но мы тут должны понимать, что хоть в Django количество людей, которые его используют, их больше. Ну, просто потому, что Python – это самый популярный язык, как бы, де-факто сейчас. Но вот если мы берем Django, и то он Ruby не догоняет. Ruby on Rails не догоняет по этому параметру. Поэтому тут можно даже вот те ссылочки на бенчмарки, которые мы приведем, вот этот TechEmpower, просто походите по репозиториям, посмотрите, какой код вы будете писать на Node.js, какой код вы будете писать на Go и как он выглядит на Ruby. Ну, то есть, когда у тебя на Python нет 150 строчек, а на Ruby это 50, ну, как бы, и это еще работает быстрее.
Так, ладно, хорошо, давай в завершение тебя спрошу такой вопрос. Я понял, что объективность подталкивает, что Ruby это неплохой выбор, несмотря на какие-то мейнстримовые вещи, которые подталкивают нас на другие стеки, но Ruby все еще хорош и является интересным выбором, по крайней мере. Но что бы ты конкретно выбрал сейчас, если бы не Ruby?
Какой тяжелый вопрос-то. Смотря что писать, зависит на самом деле от этого. Если
Ну,
писать
пусть это будет бэкэнд, бэкэнд.
с бизнес-логикой.
Да.
Вот если не Ruby, я бы выбрал Python. Но, конечно, пришлось бы тяжко. Если бы все-таки это микросервисы с какой-то проксирующей логикой примитивной, ну, это, конечно, Go. Там это работает быстро. И если не надо писать бизнес-логику, это окей. Блин, ну Python тоже, понимаешь, Django очень плохо развивается. То есть, да, Ruby on Rails, ей, конечно, далеко. Но если Ruby
Но
мы
знаешь, что
исключаем...
какие страдания, вот ради этих страданий в твоем лице можно было записывать этот выпуск, как ты прикипел к Руби. Ты знаешь, я когда себе этот вопрос задавал, я все-таки склоняюсь к Java стеку. То есть я бы, наверное, туда рассмотрел. Кажется, что это такой тоже океан возможностей. Да, он раздутый, и Руби в каком-то смысле является антагонистом Java. Да, потому что он говорит, смотрите, как там было сложно и как в Руби легко. Но мне кажется, что это очень интересная экосистема, в которую просто мне было бы интересно тоже погрузиться. Вот остальные, да, вот эти Python, PHP, в них было бы очень сложно после того, как побывал в Ruby on Rails.
Ну, на самом деле, все, кто переходит на другие какие-то стеки, они начинают первым делом, а вот где же этот Active Record в вашем языке? А как это у вас нет ORM такой? И да, когда находишься под впечатлением, на все остальное смотреть довольно тяжело. Насчет, знаешь, тут Java, ну, конечно, нужен контекст, вот, да, все-таки стартап на Java пилить так себе идея.
Да,
Но,
да, да. Для Java нужны деньги.
да. Поэтому для среднего и малого бизнеса, это, кстати, там, где вот Ruby очень хорош. Вот
Да.
тот уровень скорости разработки, который он дает, просто запредельный по сравнению с остальными.
Но, слушай, вот если говорить про стартап, если бы Ruby не существовал, и я бы делал небольшой проект, я бы, наверное, выбрал PHP с каким-нибудь из фреймворков типа YII
Ну, я так понимаю, что
Symfony.
сейчас самый популярный в PHP Laravel, и, кстати, тоже интересная такая информация, пока копал, они привлекли инвестиции 50 миллионов долларов. У тебя опять же фреймворк становится компанией. И меня вот, хоть убей, я не могу это принять, потому что что будет, когда эта компания закроется? Или как они будут отбивать деньги, которые в них вложили? Они будут платные функции какие-то предлагать. Ну, то есть, вот я как человек, принимающий решение, я бы на такое не подписался, на работу с таким инструментом. Это очень большие риски. Ну и в заключение вообще хочется рассказать о приложениях, которые... Это open-source приложения, которые можно найти на GitHub, они там популярные. И какие они есть вот в этих стеках? Ну вот, давай я тебе задам вопрос. Вот знаешь ли ты какие-то популярные open-source приложения на PHP или Node.js?
Так, на PHP это WordPress. Сейчас, секунду, дай, что же я использую? Nextcloud на PHP написано, да? Там OwnCloud, вот эти штуки.
Ну, там есть PHP BB, там есть Joomla.
А,
Ну,
PHP BB, ну это
это
уже, да, не используем, и
PHP на самом
Drupal.
деле это вариации CMS-ок в основном или каких-то
Да,
форумах.
да.
И это приложения, которые были написаны аж там лет 20 назад. В Node.js есть популярные open-source приложения. По-моему, это Mattermost. Это аналог Slack'а.
А, ну, наверное, какой-нибудь Rocket Chat какой-нибудь на нем написан, да? Кроме этого, знаешь, что написано на нем? По-моему, Ghost есть, ну, Ghost, как приведение, это блогерская система, на JavaScript написано. Очень удачная, очень прикольная такая замена WordPress, как вот блогинговая
Да,
штука.
ну и на Python, знаешь, самое популярное приложение open source.
Нет,
Ну,
не знаю.
им на самом деле, ну, наверное, в основном все пользуются, это Sentry. Вот,
А.
приложение компания, то есть вот можно установить его себе локально. И на самом деле вот больше подобного типа приложений open-source-ных-то, ну их и нет в этом стеке каких-то очень популярных. Вот, но если мы посмотрим на Ruby, тут прям гуляй-поле. Ну, во-первых, это такой известный ресурс для программистов Dev2, где можно постить свои какие-то статейки.
Он на Руби
Он на
написан?
Ruby, на Rails написан, да. Это, естественно, GitLab. Вот. Ну, как программисты мы все его знаем. OpenStreetMaps. API для OpenStreetMaps написано на рельсе. Оно open-source, можно посмотреть. Вот. Есть еще такой, вот когда Маск купил Твиттер, там что-то все начали переходить в Мастодон.
А,
Такой,
Мастодон, да,
да,
верно.
замена Твиттера, она написана тоже на рельсе.
Ты знаешь, мне кажется, там не совсем с этим, с покупкой Твиттера было, а с тем, что Трампа заблокировали. Тогда еще в Мастодон начали переходить.
Возможно. Вот. Ну, еще там, понятное дело, очень много всяких других приложений, но это тот крупняк, который типа знают все.
Ну,
Вот.
я вот знаю еще Хаген приложение, я для микроавтоматизации использую. Ты там развертываешь у себя и можешь какие-то агенты там развернуть, они что-то будут ходить по сайтам, что-то делать. Redmine еще, да,
Ну,
вот с тем проблемой. Но
Redmine,
она
да,
не очень
есть.
популярна, немножко популярность потеряла, но...
Да. Ну, кстати, на Node.js там как раз-таки тоже есть вот аналог этого Хагена.
N8N
Да,
какой-нибудь.
это довольно популярное. Вот, поэтому на Ruby очень много чего написано, и все это есть в open source, вы можете перейти это посмотреть. Ну, естественно, ну, то приложение, на которое мы заходим, оно, конечно, не open source, но с open source связано, это GitHub. GitHub написан на рельсе.
Ну, ты знаешь что? Смотри, вот что я должен сказать. Open source проект — это достаточно хороший индикатор прагматичности решения. То есть человек, получается, в свободное время, у него нет лишнего времени, поэтому он должен выбрать прагматичный инструмент, который он в ограниченное время может сделать какой-то продукт. И в этом плане выбор рельсы, конечно, очень ну, показателен.
Да, и тут еще такой плюс у Rails есть, что на самом деле вам не надо учить Ruby, если вы решили заняться Rails. Вам надо учить именно Rails, у него там свой DSL какой-то, Ruby вы просто, ну, обучитесь ему в процессе. Вот. Но это, если вы вообще программировать не умеете, то, конечно, вам надо выучить какой-то другой язык. Вот. Без опыта программирования сразу рельсу изучать – это странная история. Вот. Но если говорить про переход на стек, вам не надо сначала выучить Ruby, потом идти учить рельсу. Нет, сразу Rails, вот, потихоньку доучите Ruby.
О, Андрей, ну мы наговорили с тобой. Большое тебе спасибо за предметный разговор. Ты очень много информации сегодня предоставил. Надеюсь, нашим слушателям тоже было интересно. Если вы определились по итогу нашего обсуждения с каким-то языком, и, возможно, он не вошел в тот список, который мы обозначили, напишите в комментариях.
Да, всем спасибо, что дотерпели до конца. Ну, кстати, если кому-то будет интересен именно разбор кода, то сейчас мы записывались в форме подкаста. Если будет желание, у многих людей можем записать в форме скринкаста, где посмотрим на исходный код всех вот этих языков, где там именно происходят вот эти читерства, которые с первого взгляда незаметны. А так, ну, если мы слишком так пессимистично говорили о каком-то стеке, не обижайтесь, приходите в комментарии и высказывайте, где мы не правы. Вот, потому что, ну, максимально субъективный подкаст, как ни крути.
Все выводы были подтасованы изначально,
Да. Но
разумеется.
некоторые технологии мы разоблачили все-таки.
Напомню, что у меня в гостях сегодня был Андрей Ермолаев, CTO компании groupprice.ru. Меня зовут Сергей Удалов, а это HeavyTech подкаст. Всем пока, спасибо.
Пока.